27. Меня зовут Якоб Шульман. Я пишу это письмо друзьям в Лодзь. Дорогие мои друзья, я медлил с письмом, ожидая подтверждения дошедших до меня слухов. Увы, как это ни прискорбно, теперь мы знаем истину. Я говорил с очевидцем, которому удалось спастись. Он рассказал мне все. Их вывезли в Хелмна, близ Торуни, и всех их схоронили в Жешувском лесу. Евреев убивали двумя способами — пулями и газом. Вот что случилось с тысячами евреев из Лодзи. Не подумайте, что это писал безумец. Увы, это трагическая, ужасная правда. Я так устал, что не могу больше писать. Сотворивший небо и землю, спаси нас. Я пишу это письмо 19 января 1942 года. Несколько недель спустя, в февральскую оттепель, когда в лесах вокруг моего родного Градова вдруг запахло весной, нас, узников лагеря, сажают в фургоны. На некоторых фургонах нарисованы яркие экзотические деревья и животные. Прошлым летом в них вывозили из лагеря детишек. За зиму краска выцвела, а подновить немцы не потрудились, и веселые картины поблекли, как прошлогодние мечты. Нас вывозят за полтора десятка километров от Хелмно. Немцы зовут этот город Кульмхоф. Здесь нам приказывают выйти из машины и облегчиться в лесу. Я не могу на глазах у охранников и бесчисленного множества людей, но делаю вид, что справил малую нужду и застегиваю брюки. Нас снова загоняют в фургоны и везут в старый замок. Здесь опять приказывают выйти и конвоируют в подвал через двор, заваленный грудами одежды и обуви. На стене подвала нацарапано на идише. Живым отсюда не уходит никто. В подвале нас сотни, все мужчины, все из Польши, большинство из ближайших сел, из Градова и Коло, но есть и из Лодзи. В воздухе застоявшийся запах сырости, гнили, холодного камня и плесени. Через несколько часов, в сумерки, мы выходим из подвала живыми. Приехало много новых фургонов, больших, с двустворчатыми дверями, цвета хаки. У них на бортах нет никаких рисунков. Охранники распахивают двери. Фургоны набиты почти до отказа, в каждом от 70 до 80 человек. Ни одного из них я не знаю. Немцы пинками загоняют нас в большие фургоны. Я слышу плач и крики и начинаю молиться, и люди подхватывают вслед за мной слова «Шма, Израиль! Слушай, Израиль!» Мы молимся, пока нас заталкивают в вонючие фургоны. Мы продолжаем молиться, когда захлопывают двери. Снаружи немцы орут на шофера-поляка и его польских помощников. Я слышу, как один из помощников по-польски выкрикивает «газ», и раздается звук, как будто под днищем грузовика соединяют трубы или шланги. С ревом заводится мотор. Рядом со мной некоторые еще продолжают молитву, но большинство плачут и кричат. Фургон медленно, очень медленно трогается с места. Я знаю, что нас везут по узкой асфальтовой дороге, которую немцы проложили от Хелмна до леса. Эта дорога ведет в никуда. Она обрывается посреди леса, расширяясь так, чтобы грузовики могли развернуться, не съезжая с асфальта. А дальше ничего, кроме печей, выстроенных по приказу немцев и вырытых по их же приказу рвов. Евреи в лагере, прокладывавшие эту дорогу, строившие эти печи и копавшие эти рвы, рассказывали нам обо всем. Мы не верили им, а потом их забрали, оттранспортировали. Воздух густеет, нарастает плач, голова раскалывается, трудно дышать. Сердце бухает. Я держу за руки юношу, стоящего слева, и старика, стоящего справа. Они молятся вместе со мной. В глубине фургона кто-то поет, заглушая вопли, поет на идише хорошо поставленным оперным баритоном. Боже мой, для чего ты оставил нас? Нас уже бросали в огонь, но не предали мы твой святой закон.
Энея, боже мой, что это?
Тсс, все в порядке, милый, я здесь.
Я не... Что это?
Меня зовут Катрин Катейн Эндимион, и я жена Трорба Эндимиона, который 5 местных месяцев назад погиб на охоте. А еще я мать ребенка по имени Рауль, которому сейчас 3 гиперионских года. Он под присмотром теток играет у костра в кругу фургонов. Я взбираюсь на поросший травой холм, возвышающийся над долиной, где мы расположились сегодня на ночлег. Вокруг ручья растет несколько триаспий, и все, больше в долине никаких примет, только низкая трава, вереск, осока, скалы, валуны и лишайники. И овцы. 100 овец каравана, опекаемые пастушьими собаками, с блеянием толкутся и кружатся на холмах к востоку отсюда. Бабушка штопает одежду, сидя на камне, откуда открывается великолепный вид на запад. Над горизонтом висит марево, означающее водные просторы. Но вокруг нас одни только пустоши, вечернее лазурное небо, пересекаемое беззвучными росчерками метеоров, да шелест ветра в траве. Я опускаюсь на камень рядом с бабушкой. Она мама моей покойной мамы, и она похожа на нас, только старше. Кожа обветрена, седые волосы коротко подстрижены, на волевом лице острые скулы и острый нос, от уголков карих глаз лучиками разбегаются морщинки.
«Наконец-то ты вернулась», — говорит она. «Путь домой был спокойным?»
«Да», — говорю я. «Том повез нас из порта Романтика вдоль берега, а потом по шоссе Клюва. Он не хотел платить за паром через болото. Первую ночь мы переночевали в Бенбургской таверне, а на вторую стали лагерем у Суисса». Бабушка кивает, не прерывая работы. Рядом с ней на камне стоит корзина с одеждой.
«А что, врачи?»
«Ну, клиника большая», — говорю я. «Христиане расширили ее с тех пор, как мы последний раз были в порт Романтики. Сестры, санитарки были очень добры ко мне». Бабушка ждет. Я гляжу на долину, озаренную последними лучами солнца, проглянувшего из-за туч. Свет озаряет макушки холмов, воспламеняя закатными красками вереск, валуны отбрасывают на траву прозрачные тени. «Рак», — говорю я, — «новая разновидность».
«Доктор из кромки пустоши нам это уже сказал. Каковы их прогнозы?»
«Я беру рубашку. Это рубашка Трорба, но теперь ее носит брат Трорба, Лей, дядя Рауля. Вынув иголку с ниткой, заколотую в фартук, я берусь пришивать пуговицу, которую Трорб потерял перед той злополучной охотой. При мысли, что я отдала Лею рубашку без пуговицы, щеки мои вспыхивают от стыда. «Они рекомендовали мне принять крест», — говорю я.
«Значит, средства нет?» — спрашивает бабушка. «Несмотря на все их машины и сыворотки?»
«Было», — отвечаю я. «Но, очевидно, в нем использовалась молекулярная технология».
«Нанотехнология», — уточняет бабушка.
«Да, а церковь ее запретила. На более цивилизованных планетах есть другие методы лечения».
«Но на Гиперионе нет».
Бабушка откладывает в сторону вещи, лежащие у нее на коленях. «Совершенно верно. Я чувствую ужасную усталость, легкое недомогание после обследования и обратной поездки и невероятное спокойствие. А еще невероятную печаль. Ветерок доносит смех Рауля и других мальчиков».
«И они советуют принять их крест».
Последнее слово выходит у бабушки каким-то коротким и колючим.